Валер Карбалевич і аглядальнік радіо Реха Кавказу Вадзім Дубнов. А зараз радіоверсія перадачі.
Чаму абвастрыўся карабаскі канфлікт? Зразумела, што палітычнае рашэнне не было знойдзена, але 20 гадоў ўсё было адносна ціха. Вадзім, скажыце, калі ласка, што падштурхнула абвастрэнне канфлікту ў Карабаху, на вашу думку?
Я не совсем согласен с тем, что он проснулся, он не засыпал все эти годы. Просто...
Был заморожены?
Нет, я имею в виду даже то, что происходило на границе, не очень было заморожено. Заморожено было в политическом смысле, ощущение такое было, что конфликт решен и там воцарился мир. Вот, на самом деле на границе всегда было напряженно, просто менялся уровень этой напряженности, он все время рос, эволюционировал. Если первые годы это была такая спорадическая снайперская война, вот она развивалась, были обострения, то вот где-то, можно сказать, наверное, года два назад этот уровень значительно поднялся, снайперские дуэли стали просто регулярностью, обыденностью, начались диверсии, причем диверсии тоже, их масштаб рос, даже там качество и количество минирования вот, и всех этих вещей, продолжалось, и все это, разумеется, не могло не вылиться в какие-то серьезные стычки. Первый серьезный, по-настоящему серьезный звонок случился летом 2014 года, и после этого, вот летом 2014 года, как мне представляется, этот уровень противостояния был выведен на качественно новую основу, количества стало таким, что мы можем говорить о каком-то другом типе противостояния. И то, что произошло сейчас, мне кажется, продолжением этой эволюции. Я бы не стал отрывать нынешние события от контекста всего вот этого графика, да, который я пытался сейчас нарисовать.
Так для вас, для экспертов, это не было не шоканым?
Знаете, ждали постоянно чего-то в Карабахе, потому что, с одной стороны, есть...
Вадим, ну, хіба можно сказать, что зараз ничего не изменилось, как было минулым летом, так и зараз, но это же не так.
Нет, не так. Я могу сказать, что не так. Во-первых, еще раз качественно изменился уровень противостояния. То есть минометы перестали, то есть вот танки перестали быть экзотикой. Да? Пока экзотика авиация. Вот. И я не исключаю, что, значит, мы будем привыкать к чему-то другому. Есть еще одна вещь. Карабах за последние несколько лет, ну, где-то последние, наверное, лет 5-7, наверное, уже это особенно ощутимо, а просто открыто развивался как некий регион Армении. Да? Он себя ощущал регионом Армении со своими нюансами, но главное, что с точки зрения своей безопасности он ощущал себя так. Он боялся войны уже ничуть не больше, чем боялись войны где-нибудь в Шираке или где бы то ни было еще. Вот. То есть, конечно, какая-то теоретическая возможность была, но Карабах привык к мысли, что он живет в мире. Он привык к мысли, что он начал, фактически на руинах там, старого Степанакерта вырос новый город. Фактически все стало развиваться, вот как развивается в мирных условиях. И они к этому привыкли, теперь на этом поставлен, если не крест, но этот тезис очень важный для карабахцев, он поставлен под очень серьезный вопрос.
Валер Карбалевич, нас вось тут безумовно цікавіць позиция Беларуси. Праз некалькі дзён после початку конфликта Александр Лукашенко потелефоновал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. А я хотел звернуть увагу так само на заяву МЗС Беларуси, у якой говорилось про территориальную целостность, про важность этого, после чего был выкликаны белорусский амбассадор у Ереване, и был выказан протест ему. Как вам подается, на чьем боку Беларусь в этом конфликте? Азербайджана, тим Армении, сябра ДКБ, якой Беларусь одной организации?
Справа в том, что с самого початку этого конфликта Александр Лукашенко распачал лихоманковые деяния, для того, каб проявіць ролю міратворцы в гэтым канфлікце. Ён патэлефанаваў абодвум прэзідэнтам і Азербайджана, і Арменіі. Больш таго, ён даручыў міністру замежных справ, міністру абароны Беларусі патэлефанаваць сваім калегам у Арменіі і Азербайджане. І фактычна беларускі бок прапанаваў сябе ў якасці мадэратара, міратворцы, асабліва з уліком таго, што існуе мінская група АБСЄ па ўрэгуляванню канфліктаў на Горным Карабаху. Справа ў тым, што Лукашэнку спадабалася роля міратворцы на прыкладзе ўкраінскага крызісу, спадабалася тое, што тут два саміты ў Мінску адбыліся, прыїжджалі розныя лідары сусветнага маштабу ў Мінск, і таму Лукашэнка і Беларусь увогуле ў пэўным сэнсе атрымала палітычныя дывідэнды. І Лукашэнка потым прапанаваў Беларусь у якасці міратворцы ўрэгулявання расійска-турэцкага канфлікту, і вось новая прапанова. Але тут здарыўся казус, Справа ў тым, што непісьменная заява Міністэрства замежных справ прывяла да таго, што сапраўды беларускі амбасадар у Арменіі быў выкліканы ў МЗС Арменіі, дзе быў выказана непаразуменне армянскага боку такой пазіцыі. Справа ў тым, што ў гэтай заяве МЗС Беларусі быў зроблен акцэнт на прызнанне міжнародна прызнаных межаў і тэрытарыяльную цэласнасць дзяржаў. То бок на такой аснове павінна ўрэгуляванне быць гэтага канфлікту, так лічыць МЗС. І калі ў некіх іншых сітуацыях гэта такая стандартная формула, то ў дадзенай выпадку гэта формула працуе на карысць Азербайджану, што і выклікала непаразуменне Еравану, тым больш, што Беларусь і Арменія знаходзяцца ў ОДКБ, у Еўразійскім эканамічным саюзе, то бок нібыта саюзнікі, яны павінны былі б па логіцы Еравана падтрымаць Арменію, а вось атрымалася так. То бок, мне падаецца, што вось роля міратворцы, на якую прэтэндуе афіцыйны Мінск, ну, не атрымалася з-за проста непісьменных дзеянняў беларускага МЗС.
Юры, вось Валер казаў пра намаганне Александра Лукашэнкі стаць міратворцам і ў гэтым канфлікце ліхаманкавымі. Ну, ці можа ўсё ж ён стаць? Ці можа з Мінска зноў стаць сталіцай і вот эта мінская група другі ці трэці раз набыць новае звычанне?
Я бы ў чымсьці пагадзіўся з Валерам, у чымсьці не пагадзіўся. Мне не падаецца эта заява такой ужо непісьменной. В этом смысле официальный Минск стоял, что называется, на гранитном фундаменте принципов Организации Объединенных Наций. Я хочу, до речи, зауважить, это вельми цікавая деталь, что незалежность Нагорно-Карабахской республики формально не признае никто, нават Армения. Нават Армения не заявляет, что это незалежная республика, те это частка Армении. И в этом смысле, ну что ж, Беларусь, так бы мовить, к этому конкретному конфликту ужила тот принцип, який дзейнічае, як бы во всем свете. Але з іншого боку, я бы сказал так, что нават калі, скажем, белорусский МЗС этого и не написал, все ровно шансов на то, что менавіта Беларусь будет, что называется, разруливать этот конфликт, были минимальные, калі не нулевые. Справа ў тым, што Беларусь аказалася ну, такім месцам для перамоваў па Украіне з вельмі простай прычыны. З той прычыны, што лідары сепаратыстаў не паехалі в заходнюю краіну, бо там ім проста браслеты могуць на рукі адзець, а украінцы не паехалі в Москву, бо яны не ў тым стане, каб падпісваць капітуляцыю. І в этом сэнсе метадам выключэння тады аказаўся Мінск, які ўсіх як бы задавальняў. В кризисе в Карабаху нема ничего подобного. Мінск там ніяким медом там не помазано. Потом, ну, ведаете, в украинском кризисе играла роль еще то, что Беларусь сусед. Сусед и России, сусед и Украины. А тут Беларусь за 39 земель от Карабаха, от Армении, от Азербайджана. Ну и по щирости, так скажем, объективно, все ж таки, звичайно, посередники зовуть того, у кого есть великая международная вага. Ну, а вага Беларуси и Лукашенки, она такая все ж таки стиплая. Так что я думаю, что постарался Александр Лукашенко показать, что он вот готов мирить всех на свете.
Юра, я бы с вами вас не походилась у Адым, коли вы кажете, что Беларусь следовала принципу АН, территориальная целостность. В выпадку голосования по Крыму Беларусь этому принципу не следовала. Ну, але тем не меньше, я хотела бы зараз вернуть увагу на іншую речь. А, все ли это на сайтах свабоды быў прэзентаваны праект «Расія і я», які я рабіла. Я зрабіла інтэрв'ю з 12 былымі постсавецкімі прэзідэнтамі. І зараз я хацела прапанаваць паглядзець відэо. Я задала пытанне былому прэзідэнту Арменіі, і, дарэчы, першаму прэзідэнту непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі Роберту Кашырану пра мэтазгоднасць знаходжання на тэрыторыі Арменіі адзінай ў рэгіёне расійскай ваеннай базы ў Гюмры. І пра тое, якія гэта перавагі для Арменіі нясе і якія гэта нясе небяспекі адпаведна. Давайце паглядзім.
Давайце мы ад абратнага пайдзём.
Давайце.
Прадставім, што нету гэтай базы. Какія апаснасці вот эта сітуацыя ў сябе таіць? З учётам нашых взаимоотношений з Турцыяй. Взаимоотношения это, ну, обременены историческими проблемами, это не урегулированность конфликта вокруг Нагорного Карабаха. То есть это же не регион, где некая идиллия, все друг другу рады, все ходят друг к другу в гости. Это регион с достаточно сложной этнической, религиозной конфигурацией. Я полагаю, что присутствие военной базы российской, это все-таки продает некоторое, если не саму стабильность, но ощущение этой стабильности. Но я думаю, что и саму стабильность тоже. Это нечто, что все-таки стабилизирует ситуацию.
Сапраўды, регион, где соседи не ходят один до одного у гости. Вадим, скажите, калі ласка, ну вот в данном выпадку российская военная база, те оправдались исподевания президента, былого президента Армении, что она подтримливает стабильность?
В последних словах разгадка и ответ. Вот в некоторой путанице господина Кочеряна между стабильностью и ощущением стабильности. Я не считаю, что российская база – это фактор стабильности, потому что я считаю, что вообще несколько переоценена и драматизированные проблемы с безопасностью, и они используются исключительно в внутриполитических целях. А вот ощущение стабильности, да, это некое вот в общественном мнении по-прежнему Россия, любое российское военное присутствие, российское политическое присутствие, как бы спасает Армению от неожиданности, неприятности на турецком фланге, вот, с которого, вообще говоря, нет особой угрозы, повторю, но вот в общественном сознании эта угроза есть, это историческая травма остается.
Но ведь она турецким, не на азербайджанском.
Прежде всего, конечно, турецкий, потому что, собственно говоря, если будет что-то с Азербайджаном, то по убеждению, как бы это то же самое общественное мнение, Турция не останется в стороне и, конечно, будет помогать. В этом смысле Армения готова терпеть массу неудобств, типа господина Пермякова и прочие вот, как бы, эти вещи. И это постоянно какой-то конфликт, и он постепенно он зреет, чуть расширяется трещина, но она не может расшириться более-менее серьезно, потому что общественное мнение и еще не на одно поколение будет настроено именно на ощущение стабильности, а не на стабильность вообще.
Ну, до речи, вы сгадали забойцу армянской семьи, российского войсковца Пермякова, и вот как раз в этом интервью Роберт Кочерян сказал, что в данном выпадку у забойцы нема национальности. Валер Карбалевич, а скажите, пожалуйста, ласка, коли проводить параллели про военные базы России на территории Армении и Беларуси, ці можна сказаць, што адчуванне стабільнасці таксама гэта падтрымлівае, ці тут абсалютна іншы кантэкст, вот, знаходжання былых і, магчыма, будучых ваенных базаў Росіі ў Беларусі?
У Беларусі нема такога існавання небяспекі ў грамадскай свядомасці, якая ёсць у Арменіі. Армения фактычна жыве ў стане, ну, скажам так, крэпасці ў асадзе. У атачэнні краін, якія з'яўляюцца, ну, скажам так, небяспечнымі, варожымі, тым больш, што вайсковы канфлікт з Азербайджанам, ён толькі замарожаны, а не няма ўрэгулявання палітычнага. Таму ёсць адчуванне небяспекі. У беларусаў такога адчування нема. Я думаю, што няма адчування таго, што існуе небяспека з боку Захаду, з боку НАТО, з боку там Польшы ці Літвы. Вось. І таму існаванне расійскай вайсковай базы, ну, як бы яно не з'яўляецца неабходнай з гледзяшча абароны, вось, у масавай свядомасці. І таму сацыялагічныя пытанні паказваюць, што большасць насельніцтва, адносная большасць, не прымае, скажам, вот, прапанову Расіі аб размяшчэнні расійскай авіяцыйнай базы на тэрыторыі Беларусі. І тым больш, я так разумею, што палітычнае рукаводства Беларусі, нават большым беларускае грамадства адчувае, ну, скажам так, небяспеку ад такой базы, асабліва пасля крымскага інцыдэнту.
Юры, ну вось і Беларусь, Арменія, шальцы ад ДКБ, Азербайджан не. От у гэтай сітуацыі іншыя сябры ДКБ Расія ніяк сябе не адрэагавала. Пра што гэта можа сведчыць? Пра некі крызіс ад ДКБ, пра крах ад ДКБ, ці ні пра што не сведчыць? Ну, просто не адрэагавала.
Ну, я бы сказаў, што у мяне такое адчуванне, што пэўная крыўда ў Ерэване ёсць. И на Беларусь, и на, скажем, Казахстан, и, магчыма, у першую чаргу на Россию. Что, мовляв, мы ж союзники, вот вы подтримали б нас. З іншого боку, ну, як бы, есть формальное тлумачение, скажем, и у той же Беларуси, и у той же России, а хіба нехто напав на международно признанную территорию Армении? Ніхто ж не напав. Напали на на что? На частку Азербайджана, формально кажучи. Так хто напав? Азербайджан напав на частку Азербайджана. Тобто я кажу, як той казав, осадочек остався. Я думаю, що Єреван відчуває, що якби йому не кинулися на допомогу. Але мені здається, це не той буде фактор, який, ну, якби цілком все розбурить. Тим більше, що, видаєте, АДКБ насамреч збудована таким чином, що у її якби є три накірунки, які поміж собою не взаємодійничують. Є Білорусь, якби это от России заходний накірунок. Есть Армения, это особенный, как бы, как Кавказ. И есть Центральная Азия. Яны помеж собой, фактично, у них нема военной коммуникации. Вся коммуникация идет про Россию. И тому, коли претензии до кого и предъявлять, скажем, той же Армении, это да России. Але она может 100 раз предъявлять претензии, але вось Вадим сказал, у Армении нема иншего военного гаранта ее безпеки, ти, скажем так, иллюзорного гаранта, психологичного гаранта безпеки, чем Россия.
И, коллеги, я еще хотела пропоновать урывок с интервью с былым президентом теперь Украины Виктором Ющенко, какими он говорит про причины многих конфликтов на постсоветской территории, у темлику Карабахского.
Вблизи нас живет сила разрушения, сила средневековья, сила, с которой ни одному народу Европы не по пути. Это современная российская политика. Я десятки раз на конференциях пробую донести одну вещь. Не называйте это украинским вопросом. Не называйте то, что происходит в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, азербайджанским вопросом. Не называйте то, что происходит в Южной Осетии, Абхазии, грузинским вопросом. Или в Приднестровье, молдовским вопросом. Это все русский вопрос. Это целая цепь дестабилизации, которая живет вместе с нами в Восточной Европе. Мне очень бы хотелось, чтобы этот курсив в Европе и в мире начали читать как конфликт и проблему геополитическую. Я бы очень советовал не задавать вопрос, по ком звонит звон, особенно в Европе, по нас. Это вызов для нас.
Вадим, ти погодились бы вы с Виктором Ющенком, что Россия есть, ну, коли не удельником, то детонатором у всех конфликтов на постсоветской просторе, ну, тумлику карабахских?
Ну, в Кремле действительно питает слабость конфликтам подобного рода, но как раз вот Карабах – это то исключение из этого правила, о котором бы я хотел сказать, это очень важно, и потому что геополитического там гораздо меньше, чем представляется. А Россия заинтересована в существовании этого конфликта. В том, чтобы он сохранялся, но ни в коем случае она не заинтересована в том, чтобы он разгорелся и принял форму полномасштабной войны. Потому что, так что здесь я как раз Россию не назвал бы ни детонатором, ни участником, ни провокатором. Некое поддержание какого-то стандартного уровня напряженности – да. Чуть выше уже нет, потому что для России это очень большая проблема.
Дякую. А зараз я хотела, как мы поговорили про то, ці може Беларусь неким чином поудельничать в этом конфликте, ці могуть быть посланы белорусские миротворцы. И давайте наперш послухаем, что про это думают меньшуки.
Если там освободительная, ну, какая-то война, но если это межнациональный конфликт, то там кто его знает, кто прав, кто виноват.
Если честно говоря, надо очень подумать, чтобы этим делом заниматься.
Нет, не стоит. У нас мирная страна. Пусть все наши люди хорошие будут здесь, а если они погибнут?
Ну, это ж не наша война. И, в принципе, вы понятия не имеете, что такое Нагорный Карабах. Это он не относится ни к Армении, ни к Белоруссии. Поэтому, ну, как бы... И, по-моему, мы говорим о нейтралитете белорусских вооруженных сил, да?
Я против всех вооруженных действий. И особенно наших белорусских ребят.
И не надо, а то опять там люди наши будут отдавать, значит, жизни свои и все остальное.
Ну, почему нет? Может быть, да, и следует.
Так. На во что?
На во что? Ну, как, я считаю, миротворцы, они должны везде осуществлять свою деятельность, не только там, где живут, в любой стране. Тем более, что люди все братья, скажем так, всем помогать надо.
Вот такие отказы меньшуков. А теперь про мэтазгодность удела Беларуси у миротворческих операциях за мяжой говорит политик, былый политвязень Микола Статкевич.
Коли говорка идет про Организацию Объединенных Наций, коли эта операция миротворческая користается поддержкой всей международной супольности, коли это так будет контроль просто за захованием перемирия, миру и так далее, и проводится невеликой количеством неузброенных инспекторов, то я думаю, что варто, потому что у нас есть так само и не только правовую международную супольность, але и обовязки. Иншая речь, коли эта операция проводится некой больше узкой международной организацией, объединением, тем больше войсковым блоком. Мы можем быть оказаться втягнуты в войну, наши жаунеры могут загинуть, а Беларусь может оказаться в очах неких фанатиков потенциальным объектом для нападу. Так что не варто влазить за лишние конфликты.
Ну и протяг этой темы питание до вас, Валер Карбалевич. Чому белорусские влады все ж так обачливо ставятся до уделу белорусов у миротворческих операциях за мяжой, до уделу у боевых денег за мяжой, соседи Беларуси, литовцы, поляки, украинцы и российцы? Шмат разобрали удел у подобных операциях. А чему белорусы нет? Чему так белорусские влады ставятся? Как вы меркуете?
Ну, вот частка отказа была у тем видео, которые мы проглядели, когда абсолютная большинство людей на улице абсолютно супрать уделу белорусских войсковцев у неких миротворческих операциях за межой. То бок стандартная белорусская ментальность, абы не было войны, якая глубоко сидит у генах белорусов. Белорусское громадство моцно травмовано войной. И зверните увагу, якую моцную травму отримала